История новгородской земли полна удивительных фактов и загадок. Здесь более 1000 лет назад зародилось русское государство. В Новгород на княжение был призван Рюрик, потомки которого много сотен лет правили Русью. Неспроста город называли «Господин Великий Новгород». В Новгородской республике с момента ее возникновения и до 15 века, когда она перестала быть самостоятельным государством, существовал свой особенный уклад. Все важные решения принимались на Новгородском вече, здесь же выбирали нового князя. Свободолюбивые новгородцы были гостеприимными хозяевами. С открытым сердцем принимали они у себя купцов из европейских городов и других земель. В городе стояли купеческие дворы крупнейшего торгового сообщества средневековой Европы – Ганзы. В эпоху расцвета Великого Новгорода его владения простирались от Белого моря до Уральских гор. Находящийся перед вами памятный знак показывает новгородскую землю такой, какой она была до момента ее вхождения в состав единого русского государства в конце 15 века. Источниками вдохновения при оформлении памятного знака послужили находки археологов, летописные и книжные миниатюры. С их помощью мы хотим рассказать о новгородской земле и ее соседях в средние века. Первый, второй и третий барельефы расположены в левой части карты на территории Финляндии. Это гравюры из истории северных народов Олафа Магнуса. Олаф Магнус был известным шведским дипломатом, священнослужителем, историком и картографом XVI века. За свою жизнь он посетил многие европейские города и страны, в том числе северные регионы Скандинавского полуострова. Гравюры из его труда «История северных народов» послужили прообразами для первых трех барельефов. Они изображают соседей средневековых новгородцев, жителей Скандинавии, занимающихся охотой и рыбной ловлей. Ниже расположены четвертый и пятый барельефы. Изображение ганзейского торгового корабля «Когга» с печати города Эльбинг, 14 век. Изображение русского купца-торговца мехом с резной панели деревянной скамьи «Любек», Германия, вторая половина 15 века. Своим процветанием в средние века Великий Новгород во многом обязан торговле. С первых страниц своей истории город находился на оживленном перекрестке торговых путей, превращавших отдаленные друг от друга земли в единый международный рынок. Главными торговыми партнерами Новгорода в средние века стали страны Северной и Западной Европы, связи с которыми предприимчивые новгородцы наладили уже в X веке. В полной мере осознав выгоды от такой торговли, заморские купцы основали в Великом Новгороде готский и немецкий дворы. Здесь они жили во время своих торговых экспедиций в Новгород и хранили товары. Со временем, приносившую огромные барыши новгородскую торговлю, прибирают к рукам немецкие города. Великий Новгород становится одним из главных партнеров Ганзы – союза торговых немецких городов. Барельеф номер 6, вверху по центру карты. Это изображение моржей на камне. Великий Новгород – 11-12 века. Камень с этим изображением был найден археологами на Троицком раскопе. Фигурки моржей на камне процарапаны древним новгородцем, который, вероятно, захотел показать своим знакомым или родным, как выглядит это диковинное животное. Несмотря на всю условность рисунка, моржи вполне узнаваемы, в отличие от многих европейских средневековых изображений, на которых моржи похожи на мифических чудовищ. Добывавшийся в северных морях рыбий зуб, клык моржа, очень ценился новгородцами. Этот материал, известный новгородцам уже на рубеже X-XI веков, был самым редким и дорогим для новгородских косторезов видом сырья. По своим качествам моржовый клык не уступает бивням слона и мамонта, а по текстуре напоминает мрамор. Изделия из этого материала хорошо поддаются полировке. На седьмом барельефе изображение птицы с печати Великого Новгорода, 15 век. Обширные северные земли влекли новгородцев своими природными богатствами. Одно из них, ценившееся как в самом Великом Новгороде, так и в других русских землях и Европе, ловчие птицы. Соколиная охота была популярным среди русской и европейской знати развлечением. Обширные соколье и кречетье седбища располагались в Двинской земле и на берегах Печоры, куда за добычей отправлялись специальные отряды. Охотно вывозили ловчих птиц из Великого Новгорода иностранные купцы. Сведения о доставках ловчих птиц с берегов Северных морей и дальнейшей их продаже содержатся в сочинении Марко Поло. Рассказывая о Руси, он говорит: «Страна большая, до самого моря океана. И на этом море у них несколько островов, где водятся кречеты и соколы-пилигримы. Все это вывозится по разным странам света. Восьмой барельеф изображает русское морское судно. Гравюра из морского дневника Герита де Фера, 1598 год. Средневековые новгородцы положили начало освоению побережья арктических морей. С ними связано зарождение русского арктического мореплавания. Новгородские промысловики, селившиеся по берегам Белого моря и впадавших в него рек, стали предками поморов, отважных и умелых мореходов, зверобоев, рыболовов и первооткрывателей новых земель. Номера с 9 по 12 в центре карты. Барельеф «Охотящиеся новгородцы». Изображение с резных панелей из церкви святого Николая, Штральзунд, Германия, 14 век. Поиск новых богатых пушным зверем земель стал одной из главных причин, побуждавших новгородцев осваивать север. Развитие торговли Новгорода с европейскими странами привело к росту спроса на меха и другие поставлявшиеся с севера товары. Пушнина и воск были главными товарами, которые новгородские купцы предлагали своим европейским торговым партнерам. В обмен на них новгородцы получали необходимые им товары иностранного производства. Среди поставлявшихся в Европу сортов пушнины преобладала белка. В меньших количествах вывозились более дорогие меха – куница, горностай, соболь. Названия пушных зверей неоднократно встречаются в берестяных грамотах XII-XV веков. В них упомянуты белка, бобр, куница, песец, заяц, лисица, выдра, соболь, росомаха, нерпа. 13-й барельеф изображает рыбаков с сетью. Миниатюра из псалтыря XIV-XV веков. Фигуры рыбаков в книге образовывали букву «М» и сопровождались надписью с перебранкой. На слова левого рыбака «Потяни, Корвин сын», правый отвечает «Сам еси таков». В средние века рыболовство было одним из главных занятий жителей Великого Новгорода и Новгородской земли. Обилие рыбы на столах древних новгородцев подтверждают находки археологов, многочисленные рыбьи кости и чешуя, рыболовные принадлежности и берестяные грамоты с упоминанием рыбы. 14-й барельеф – корабль. Изображение на кирпиче из церкви Успения на Волотовом поле. Великий Новгород, 14 век. Главными дорогами русского средневековья были реки и озера. Поэтому и основным транспортным средством, использовавшимся новгородцами при освоении покрытых густой сетью рек и озер северных земель, являлись речные суда. Это могли быть как лодки для перемещения по небольшим рекам, так и достаточно крупные суда, упомянутые в письменных источниках. На кораблях отправлялись в походы новгородские рати, возили товары купцы, совершали дерзкие набеги ушкуйники. Археологи нашли в Великом Новгороде большое количество остатков лодок и, вероятно, деталей более крупных судов. Многочисленные лодочные шпангоуты, поперечные изогнутые брусья, служившие основой для обшивки лодки, весла и уключены для них, лодочные скамьи. А кирпич с прорисованным еще до обжига рисунком лодки был найден во время реставрации храма Успения на Волотовом поле, недалеко от Великого Новгорода. 15-й барельеф. Новгородский детинец. Изображение с иконы «Видение пономаря Тарасия», 16 век. Один из самых известных новгородских святых – святой Варлаам Хутонский. Он родился в богатой новгородской семье, рано принял постриг и стал отшельником в урочище Хутынь. В 1192 году основал там монастырь и стал его настоятелем. Монастырь до сих пор расположен в 10 километрах от Новгорода. Согласно житию Варлаама Хутонского, в 1505 году он явился пономарю монастыря Тарасию, заставил его подняться на высокую колокольню, откуда Тарасий увидел картину грядущих бедствий. Нависшее над Новгородом озеро Ильмень, стреляющих огненными стрелами ангелов и огненную тучу. Все это должно было стать наказанием городу за многие грехи его жителей. И действительно, в скором времени город поразили моровая язва и сильный пожар, от которого погибло больше 2000 человек. Потопа же город избежал благодаря заступничеству Божьей Матери. Она умолила сына своего и уберегла город от напасти. Икона «Видение пономаря Тарасия» включает одно из древнейших, дошедших до нас изображений новгородской крепости. Барельеф номер 16 – пахарь. Миниатюра из лицевого летописного свода, 16 век. Лицевой летописный свод – монументальный образчик древнерусской литературы. Только представьте себе 10 тысяч листов тряпичной бумаги с 17 тысячами красочных иллюстраций, каждую из которых можно назвать ярким окном в историю. Большая часть жителей новгородской земли занималась сельским хозяйством, в первую очередь земледелием. На протяжении столетий трудолюбивые новгородские крестьяне осваивали не самые благоприятные для земледелия территории, пахали землю, выращивали хлеб. И все же суровый климат и, как следствие, не очень высокие урожаи не позволяли полностью обеспечить хлебом все население Великого Новгорода и его земель. Поэтому большое значение имел ввоз зерна из других русских княжеств. 17-й барельеф. Житель севера у своего жилища. Изображение с донца берестяного сосуда. Великий Новгород, 11 век. С глубокой древности новгородцы активно осваивали северные территории. Уже в 11 столетии они достигли Югры, северного Урала. На север новгородцев манили огромные богатства этих слабо заселенных земель. Отношения с обитавшими там коренными народами у новгородцев складывались по-разному. Порой они мирно торговали с ними, временами силой собирали с них дань. Известно немало случаев, когда отправившиеся на север за данью новгородские отряды несли в стычках с местным населением серьезные потери. 18-й барельеф. Амулет Перунчик. Великий Новгород, 10-15 века. Подвески в виде человеческой фигурки с бородой, правая рука которой упирается в бок, а левая лежит на поясе, найдены археологами в Великом Новгороде, Пермском крае и на острове Вайгач, расположенном на границе Баренцева и Карского морей. Однозначного ответа на вопрос, кого они изображают, пока нет. По мнению некоторых исследователей, это славянский языческий бог Перун. Поэтому за такими подвесками и закрепилось название «Перунчики». Теперь обратим внимание на барельефы, расположенные слева направо по нижнему краю памятного знака. Барельеф номер 19. Новгородский торг. Миниатюра из лицевого летописного свода, 16 век. На барельефе мы видим изображение новгородского торга, созданное на основе миниатюры 16 века. На многолюдном торгу кипела жизнь. Здесь можно было найти все, что душе угодно, в том числе и заморские товары. Новгородцы по достоинству оценили качественные ткани из Фландрии, Англии и Германии. По нраву им пришлись европейские вина и сельдь. Местным ювелирам трудно бы пришлось без ввозившихся из Европы цветных металлов и серебра. Нашим купцам тоже было чем удивить жителей заморских стран. Европейская знать щеголяла в новгородских мехах и охотилась с добывавшимися в новгородской земле ловчими птицами, а в тамошних храмах горели свечи из новгородского воска. 20-й барельеф. Образование. Миниатюра из житийной повести об Антонии Сийском, 1648 год. Барельеф номер 21. Просвещение. Миниатюра Иосиф Волоцкий. Неоценимый вклад внес Великий Новгород в развитие русской письменности и грамотности. Здесь велось летописание, создавались замечательные рукописные книги. В 2000 году на Троицком раскопе археологи нашли древнейшую из известных русских книг – новгородскую псалтырь. На ее покрытые воском деревянные дощечки страницы нанесены тексты псалмов. Датируется эта книга рубежом 10-11 веков. Еще одним археологическим подтверждением широкого распространения грамотности в средневековом Новгороде являются берестяные грамоты – послания древних новгородцев. В их текстах нашли отражение практически все стороны жизни наших предков. Среди них есть деловые письма, долговые расписки, любовные послания. Широкую известность получили грамоты, написанные жившим в XIII веке мальчиком по имени Анфим. Барельеф номер 22. Мастер Аврам. Скульптура с Магдебургских врат Софийского собора. Великий Новгород славился своими ремесленниками. Местные мастера работали с самыми разными материалами – деревом и костью, железом и цветными металлами, глиной и стеклом, кожей и тканью. Здесь трудились умелые ювелиры, кузнецы, иконописцы, косторезы, представители многочисленных других ремесленных специальностей. Портрет одного из средневековых новгородских ремесленников дошел до нас на Магдебургских вратах Софийского собора. Мастер Аврам, собравший заново привезенные в город ворота, украсил их собственным портретом. Аврам изобразил себя со своим рабочим инструментом – клещами. Барельеф номер 23. София Новгородская. Изображение с иконы «Чудо от иконы Богоматерь Знамения». 15 век. Главный символ республиканского Новгорода – собор Святой Софии. Значение этой святыни новгородцы выразили простой формулой: «Где Святая София, там и Новгород». История Новгородского Софийского собора насчитывает без малого 1000 лет. В средние века собор был сердцем Новгорода. Его купола издалека встречали возвращавшихся из дальних походов новгородцев и прибывающих в город гостей. Центральный купол сияет позолотой, а крест на нем венчает фигура голубя. Согласно легенде, город будет жить до тех пор, пока голубь не покинет свое место. Макет собора расположен в верхнем левом углу памятника. Барельеф номер 24. Вече. Миниатюра из лицевого летописного свода, 16 век. Все важные вопросы новгородцы решали на общегородском собрании – Вече, собиравшемся у стен Софийского и Никольского соборов. Непокорный нрав новгородцев давал о себе знать. Политические дискуссии не раз перерастали в кровопролитные побоища. Здесь же на Вече избирались должностные лица республики. Главой новгородского государства являлся посадник из бояр. Интересы ремесленников, купцов и рядовых горожан представлял Тысяцкий, ведавший также связанными с торговлей вопросами. Огромное влияние на внутреннюю и внешнюю политику республики оказывал глава новгородской церкви, архиепископ. Барельеф номер 25. Новгородское воинство. Изображение с иконы «Чудо от иконы Богоматерь Знамения». 15 век. На протяжении веков Великий Новгород защищал западные рубежи русских земель от иноземных набегов и вторжений. Гостеприимно встречавшие пришедших с миром гостей, новгородцы неизменно давали отпор тем, кто пришел с мечом. Умелые и отважные воины, они не раз одерживали победы в сражениях, не раз приходилось новгородским ратям участвовать и в междоусобных бранях, раздиравших Русь в средние века. Барельефное изображение новгородских воинов создано на основе иконы «Чудо от иконы Богоматерь Знамения». По легенде, знаменская икона спасла Новгород во время его осады войском из нескольких русских княжеств во главе с суздальцами в 1170 году. С тех пор знаменская икона почитается как покровительница и заступница города, а в память о событии в 15 столетии написали посвященную ему икону. 26-й барельеф. Изображение розы ветров создано на основе миниатюры из Радзивилловской летописи 15 века. На протяжении веков новгородская земля была тем центром, который объединял земли и народы. Иноземные торговые дворы соседствовали с православными храмами. Здесь с легкостью находили общий язык ганзейские купцы, северные охотники и новгородское боярство. И сегодня, в 21 веке, гостеприимная новгородская область рада открыть для вас все возможности. Скачивайте приложение по ссылке на табличке у памятного знака «Новгородская земля» и изучайте Новгород с помощью дополненной реальности.